Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 14. Народы моря. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 14. Народы моря. Что ж, мы готовы начать новую ленту, и пока мы это делали, я хотел представить новую, сказав вам, что, во-первых, у меня есть гораздо больше, намного лучшие наглядные пособия, чем те, которые я могу показать. Ты. У нас возникла небольшая проблема с моим компьютером. Технические специалисты удалили немало важных для моего преподавания вещей, которые я не могу вам показать. Итак, я не показывал вам это с предыдущего дня, потому что я только сейчас нашел его, но я подумал, что покажу вам продукты питания, прежде чем мы начнем движение «Народы моря». Это изображение предметов, которые были такой важной частью их мира, и ячмень был настоящим королем, потому что он был очень выносливым, но также они выращивали пшеницу. Вы можете увидеть виноград. Слева у нас есть случайный источник пищи – гранат. Следовательно, у нас есть источники пищи, которые являются чрезвычайно важными для их рациона – инжир, финики и оливки. Конечно, они ели самые разнообразные овощи, но они чисто сезонные, и их по большей части можно хранить. Здесь, в правом углу, вы увидите, где говорится о платане. На самом деле люди ели смоквы и сикаморы только в тяжелых обстоятельствах. Их использовали в качестве пищи для животных, и это было хотя бы небольшое представление о доступном им рационе. Итак, с этим я готов начать очень важную предметную область, в которой почти все мои визуальные эффекты потеряны, по крайней мере, на данный момент, и я разочарован тем, что не могу показать вам более значимые вещи. Это смелое заявление. Ни одно другое событие, кроме исхода, не имело таких последствий для израильской монархии, как движение народов моря. Что ж, я мог бы сделать это заявление еще смелее и сказать, что вряд ли в человеческой истории этой части мира было какое-либо событие, которое было бы более важным, чем то, что называется движением народов моря. В Библии не используется термин «движение народов моря». Я думаю, что мы получили это от египтян. Таким образом, это движение народов моря имело поистине разностороннее значение для библейского мира. По сей день существует настоящая путаница в том, как объяснить величайшие перемещения народов в мировой истории. И я думаю, что я мог бы сказать вам, что после 50 лет изучения Библии археология проливает все больше и больше света на наш мир, так что, вы знаете, у нас есть хороший шанс лучше понять вещи, чем мы делали 50 лет назад. По иронии судьбы, в движении народов моря мы, похоже, не очень далеко продвинулись в объяснении того, как именно это работает. Итак, то, что я вам скажу, находится в движении. То есть люди сегодня говорят противоречивые вещи. Я только что прочитал кое-что об этом не так давно. Итак, само событие, о котором я упомянул, заключается в том, что сложно точно объяснить причины этого монументального перемещения людей. Не будет преувеличением сказать, что большая часть всего Восточного Средиземноморья, и мне, вероятно, следует изменить это утверждение в свете того, что я читал, находилось в пути не только Восточное, но, по-видимому, даже самое Западное, вплоть до Центрального Средиземноморья. Бассейн. Итак, вот сценарий. Уже около столетия у нас есть люди, бесчисленное количество людей, которые переехали со своих прародин в другие места средиземноморского мира, и, естественно, нам хотелось бы знать, почему они это делали. Откуда они пришли? Куда они направлялись? Каков был эффект этого движения? Вопросов гораздо больше, чем однозначных ответов. На самом деле миграции, которые называются движением народов моря, длились около столетия, плюс-минус десятилетие или два, примерно с 1250 по 1150 год. Миноа и вассальные государства Анатолии, казалось, положили начало распаду всего древнего мира. Итак, я попытаюсь показать вам новую карту мира, на которой я смогу указать вам эти места. Микены были великой цивилизацией, которая управляла большей частью того, что мы называем Грецией, и имела некоторую связь, это не кристально ясно, но она имеет некоторую связь с Великой Троянской войной. А до появления движения народов моря Микенцы, казалось, контролировали важную часть торговли в восточной половине Средиземноморья. Минойцы правили Критом и имели важную цивилизацию, которая занималась торговлей в Восточном Средиземноморье. Это тоже была область, где политическое образование рухнуло. Затем на западном побережье того, что мы называем Турцией, существовали вассальные государства Анатолии. Итак, мы предполагаем, что значительная часть властных структур древнего мира рухнула, и это привело к перестройке всей карты древнего мира. Я не уверен, что могу сказать это иначе, чем то, что это величайшее событие в древней истории, о котором я знаю. Итак, если объяснить, что это было сложно, если не невозможно, то еще труднее объяснить, почему это произошло и так далее, и тому подобное. Многие загадки, позволяющие разгадать личности различных участников, скрыты в истории Анатолии. И вы, возможно, помните, я использовал это слово и никогда не объяснял его вам. Анатолия — это название региона, который мы называем Турцией. Оно происходит не от жителей этого региона, которые, как вы помните, были хатийцами или хеттами. Оно происходит от греков. И это означает восход солнца. Итак, для греков территория к востоку от Греции была страной восхода солнца. Вот откуда взялся этот термин «Анатолия». Итак, Анатолия — это не название нации. Это не совсем название региона. Это название местности на востоке Греции, где взошло солнце. Но сейчас мы склонны использовать это имя, потому что политические образования в том, что мы называем Анатолией, продолжают меняться. Столь сильное давление на и без того ослабленную Хетскую империю со стороны ассирийцев на юге и Кашхи на севере, похоже, значительно ослабило Великую имперскую Хетскую империю. С ослаблением центральной власти вассальные государства, похоже, распались под давлением внутренних и внешних сил. Итак, одно из... Ну, что мы можем сказать, так это то, что когда движение народов моря завершилось, все великие державы либо исчезли в результате этого, либо вскоре они должны были исчезнуть. И даже Египет, несмотря на то, что он пережил непосредственные последствия этого, Египет уже никогда не был прежним после движения народа моря. Итак, это изменило карту так, как ни одно другое известное мне событие в истории человечества. Итак, Хетская империя не была разрушена. Я думаю, мы хотели бы сказать, что та современная территория, которую мы называем Турцией, рухнула, а она рухнула само по себе. Чтобы стать могущественными, хеттам необходимо было контролировать эти западные вассальные государства вдоль Эгейского моря. А когда они их потеряли, то постепенно, в течение сравнительно короткого периода времени, надо сказать, тогда власть Хетского царства просто внутренне сложилась. Когда эта империя пала, примерно одновременно с этим произошел распад Микенского царства, великого политического образования острова Крит или, как мы говорим, минойцев. И поэтому, когда дым оседает, все великие державы исчезли, за исключением Египта, который, конечно, ограничен. Из египетских источников мы знаем названия некоторых племен или народов, участвовавших в этом сказочном движении народов. Итак, если мы находимся в периоде с 1250 по 1150 год, то вы, возможно, помните в своей хронологии, что мы находимся прямо в середине книги судей. Это еще до монархии, прямо посреди судей. Итак, одним из элементов, участвующих в этом, была Шардана. Возможно, это произошло на крайнем севере Сирии. Видимо, выбитые, они отправились морем на Кипр. Определенные элементы встречаются в надписях Рамзеса III, но большинство, похоже, ушло на запад. Теперь, чтобы показать вам, где мы находимся в нашем замешательстве, мы не уверены в движении народов моря, поэтому была бы Сардиния, мы в движении народов моря, не уверены. Пришли ли шарданы из этого региона или вернулись в тот регион? Египтяне говорят нам, что они были частью движения народов моря, но мы думаем, что между Сардинией и Шардиной существует связь. но пришли ли они с Сардинии или вернулись обратно, вот насколько скудны наши сведения. Второе племя, упомянутое в движении народов моря, это шакелеши. Их первоначальная родина неизвестна, хотя они, по-видимому, были связаны с сикалами Сицилии. Хотя они представлены в надписях Рамзеса, они лучше всего связаны с ранним ливийским вторжением во времена Мирнептаха. Итак, у нас было две большие волны движения народов моря. Предыдущий был около 1220, а другой около 1190. Но что мы знаем, глядя на нашу карту, так это то, что они связаны с тем, что мы называем островом Сицилия. Теперь, говоря по-английски, я могу напомнить вам, что буква Си, может произноситься как S или как K, как в слове cat. Что мы знаем о языке в древности, так это то, что звук С всегда был К. Итак, хотя мы привыкли говорить в Сицилии, на самом деле это была Сицилия. Это племя или племена, пришедшие из этой области, либо пришли из этой области и двинулись на восток, либо же, придя откуда-то еще, двинулись от своих восточных подвигов и вернулись или обратились на остров Сицилию. Итак, как видите, в слове «шекелиш» можно обнаружить слово «Сицилия». Тереш или Турша, очевидно, пришли из Западной Анатолии. Они упоминаются в надписи Рамзеса III, но не являются главной силой. Они могут быть связаны с этрусками в Верхней Италии. Вот что мы знаем о Терше. В Верхней Италии до появления Римской империи существовало важное политическое образование под названием Этруска или Терша. Итак, вопрос, который мы задаем, заключается в том, когда эта группа людей нападала на восток, они пришли из Терши или пошли в Тершу. Что ж, это не те вещи, на которые доказательства достаточно ясны, чтобы ответить прямо сейчас. Лука, вероятно, из Западной Анатолии, использовались в качестве наемников и имели репутацию свирепых пиратов. Их следует отождествлять с Лукией на юго-западе Анатолии. Они не появляются после правления Мирнептаха. Итак, Лука, это за кадром здесь справа, но они либо пришли из юго-западной Анатолии, либо вернулись туда, либо и то, и другое. Нам очень сложно что-то сказать с нашей информацией. Последним из племен, упомянутых в этой ранней надписи, является Эквиш. Возникает вопрос, должны ли они быть связаны с ахаями хетского текста или с ахейцами в собственно Греции. Другими словами, когда мы смотрим на слово «эквиш», оно совсем не похоже на то, что оно связано с ахейским здесь, но этимологически возможно, что «эквиш» и «ахае» — одно и то же слово. А если это одно и то же слово и один и тот же народ, то эквиши пришли бы сюда из того, что мы называем Грецией, и того, что мы называем Ахай. Ахая — это еще один способ сказать «Эгейское море». Видите ли, в современном поливариантном произношении некоторых из этих букв алфавита буква G в английском алфавите может быть либо J, что означает, как вы знаете, зубной звук, либо G, что является гортанным звуком. В древности буква G, по-видимому, была гортанной. Итак, эквиш и ахае — это одно и то же, или может быть одно и то же. Итак, у нас есть некоторые интересные возможности относительно политической идентичности, но мы даже не можем сказать наверняка. Итак, эти племена, которые я вам перечислил, это племена, которые упоминаются в аналах египетского царя Мирнептаха, разгромившего движение народа моря, или, по крайней мере, он говорит, что победил их. Короли в древности, если вы их внимательно прочтете, я не знаю ни одного случая за всю древнюю историю, чтобы король когда-либо проиграл битву или войну. Неважно, даже если они были убиты, они выиграли битву. Итак, у меня явно застрял язык в щеке. Он утверждает, что победил их. Египтяне, как известно, лгали, так что он может, а может и нет. Но этот список относится к 1220 году. Десятилетия спустя, во времена Рамзеса III, мы видим еще одну группу людей, и им говорят, что он упоминает Данону. Родина Данона неизвестна. Возможно, они пришли из Северной Сирии. Некоторые пытались связать их с данитами, известными в Библии, хотя это крайне маловероятно. И нам, вероятно, придется сказать, что хотя Рамзес III и упоминает Данону, мы не знаем, кем они были, откуда они пришли и куда они пошли. Короче говоря, мы ничего о них не знаем. Джекеры, возможно, пришли из Троады через Кипр. Они поселились в Палестине в Доре после победы над воротами Египта. Итак, я могу хотя бы показать вам это. Итак, Дор, Троада, это вот эта область. Знаменитая, частично историческая, частично мифологическая, знаменитая война из-за Елены Троянской. Ну, Троя названа так в честь Троады, и эта область здесь, на северо-западе Анатолии. И поэтому мы думаем, что именно отсюда появился Джекер. Что мы точно знаем, так это то, что они поселились здесь, в Палестине, прямо вдоль побережья. Когда Рамзес III победил их, он поселил их прямо вдоль побережья Палестины, недалеко от Газы и Оппи. Вешиш и еще одна группа, о которой он говорит, это группа, о которой мы просто ничего не знаем. Думаю, я, возможно, в какой-то фрейдистской манере раскрываю свое разочарование. Я сказал совершенно неизвестно. Ну, если неизвестно, то неизвестно. Вряд ли вам придется называть это полностью, но мы ничего не знаем о вешишах. Теперь палисады, пожалуй, самые интересные, потому что, похоже, они дали свое имя Палестине. Я думаю, все в зале слышали о Палестине. Что ж, если вы внимательно посмотрите на согласные, то увидите, что согласные в слове «Палестина» такие же, как и согласные в слове «Палисад». Итак, одним из племен движения народа моря, во времена Рамзеса, то есть через несколько десятилетий после Мернептаха, была одна из племенных групп, Чистокол, и именно они дали свое имя этой земле, называемой Палестиной. Мы знаем их из Библии как филистимлян. Филистимлянин — это то, что произошло, когда евреи покончили с Чистоколом. И они дали свое имя земле Ханаанской. Библия называет их родиной Кафтор, то есть Крит, но это означает лишь то, что Кафтор был местом остановки перед дальнейшим движением на юг. Итак, у нас есть очень известная группа людей. Мы не знаем наверняка, откуда они пришли. Ну, мы знаем это много. Мы знаем вне всякой тени сомнения, что филистимляне были гейцами. То есть они пришли из средиземноморских земель, но из каких именно, мы не знаем. Но мы также знаем о них это. Когда филистимляне потерпели поражение, они вместе с тьекерами расселились здесь, в Израиле, во многих местах, которые я могу вам показать. Когда они поселились здесь, египтяне разбили их и расселились здесь, вдоль побережья, вот так. Итак, они растянулись вдоль побережья. Мы знаем, что египтяне также поселили их здесь, в Бейт-Шеане, в месте слияния долин Иордана и Галилеи. А затем их также поселили здесь, в Амане, в Иордании. Итак, в Библии для них есть только одно слово. Оно называет их филистимлянами. Но на самом деле филистимляне представляют собой несколько племен в движении народов моря. Ну, как вы понимаете, это своего рода хаос. Если вы когда-нибудь были в кампусе Либерти, где я преподаю каждое лето, это было похоже на движение народов моря. Повсюду носят тело, здания сносят, ремонтируют, офисы переносят, а люди бродят вокруг, задаваясь вопросом, где они находятся, и не зная, куда они идут. Ну, это своего рода картина движения народов моря. Хаос, и мы даже не уверены, что, черт возьми, стало причиной этого. Что-то определило движение этих людей. На самом деле что-то беспрецедентное. И даже несмотря на то, что мы, возможно, никогда не узнаем точно о причинах, мы, вероятно, сможем придумать несколько объяснений, которые будут больше, чем просто дикие догадки. Теперь, когда вы не знаете, что является причиной происходящего, вы догадываетесь. Итак, одно из объяснений того, почему у нас происходит это невероятное перемещение народов, выходцев из Средиземноморского бассейна, было догадано, и поэтому я называю это катастрофической точкой зрения. Другими словами, это утверждает, что произошла какая-то катастрофа, положившая начало передвижению людей. Сторонники этой теории пытались каким-то образом связать ее с загадочным исчезновением Атлантиды. На самом деле, мы даже не знаем, существовала ли когда-либо Атлантида. Но этот аргумент утверждает, что произошла некая гигантская природная катастрофа, которая нарушила человеческое равновесие. И все были в пути. Возможно, это было гигантское землетрясение. Знаешь, на что способны землетрясения? Они создают цунами. Цунами могут разрушить портовые города. Ну, а если бы все портовые города в этот период времени были уничтожены гигантской приливной волной, кто знает? Проблема с этой точки зрения в том, что она могла бы выглядеть привлекательно, если бы у нас были какие-то последовательные доказательства того, в чем заключалась катастрофа. Ни археологических, ни геологических свидетельств такой катастрофы нет. Итак, хотя это и остается возможным, мы должны признать, что у нас нет никаких доказательств этого. Другая точка зрения – это так называемая миграционная точка зрения. Эта идея заключается в том, что новое движение людей нарушает баланс сил. Идея, изложенная в книге Жоржа Ру «Пингвин» о древнем Ираке, звучит следующим образом. Вероятно, это было прибытие на Балканы плодовитых и воинственных племен иллирийцев, которые вытеснили трахофригийцев в Анатолию, где они свергли Хетское царство, а затем вытеснили дарийцев, эолийцев и ионийцев на Эллинский полуостров, в Эгейские острова и западные районы Малой Азии, где разрушила Микенская или Эгейская империя, Троянская война. Что ж, если у тебя это есть, то тебе следует преподавать в классе, а не мне. Вот что он предлагал. Здесь, на Балканах, откуда-то переехала одна группа людей. Часто кажется, что эти движения пришли из русской степи. Некоторые люди переехали на Балканы. Когда они это сделали, это переместило людей сюда на юг. Люди, переехавшие сюда на юг, переселили людей на восток. Люди, которые были на востоке, переселили людей на запад и на юг. Это похоже на просмотр матча по пинг-понгу, взад и вперед, вверх и вниз, много вращений, много путаницы. Какой счет? Я не могу вспомнить. Проблема с миграционным взглядом не в том, что миграции не было, а в том, что миграции были настолько многочисленными, настолько случайными и настолько разнонаправленными, что мы не можем воссоздать их каким-либо последовательным образом на основе археологических данных. Меня не удивит, что миграция сыграла свою роль, но мы не могли бы оставить это без того, чтобы не поставить это под вопросительный знак. На протяжении всей человеческой истории ветхозаветных времен происходили миграции. Вероятно, не прошло и столетия, чтобы не произошла какая-то полуважная или важная миграция где-нибудь в Средиземноморском бассейне или на Ближнем Востоке. Почему эта миграция привела к полному краху политического мира того времени? Если все это началось с миграции, то возникает вопрос, почему эта миграция имела такой эффект, когда многие другие миграции не имели такого эффекта? Я думаю, что лучшая точка зрения – это третья точка зрения, климатический аргумент. Теперь, просто добавив еще одну согласную, мы могли бы сыграть игру слов с нашим первым взглядом. Первая точка зрения была катастрофической. Что ж, если бы я хотел попытаться быть смешным, я мог бы сказать, что первый вид был кульминационным, потому что какая-то гигантская кульминация привела к краху. Но эта точка зрения не является решающей. Это климатический взгляд. По сути, эта точка зрения утверждает, что на Древнем Ближнем Востоке была огромная засуха. Свидетельства этому приводятся в случае с египетским царем Мернептахом, отправившим хеттам огромную партию зерна. Обычно хетты не только обеспечивали себя продовольствием, но и могли его доставлять. Мы знаем, что древний портовый город Угарит отправил в Киликию около 2000 мер зерна. Итак, есть скромные эпиграфические свидетельства нехватки продовольствия. Но наиболее важным доказательством этого являются различные другие факторы измерения. Например, проводятся очень интересные исследования по анализу отложений, которые показывают нам, что в этом регионе действительно была огромная засуха. Я прочитал уже 3 или 4 разные статьи по этому поводу. Они опускают эти трубы на дно Галилейского моря. Они просто опускают их вниз настолько далеко, насколько могут. и тогда они тянут трубку вверх. И потом эта трубка является идеальным хранилищем того, как именно все оседало и накапливалось на дне. И тогда они смогут измерить это с невероятной научной точностью, глядя на то, что находится на различных уровнях отложений. И тогда они смогут рассказать нам важные вещи о пыльце и вещах в воздухе, которые могут сказать нам, произошло ли изменение климата. И то, что все исследования показывают и показывают уже в течение некоторого времени, это то, что этот анализ осадочного материала на дне таких объектов, как Галилейское море, показывает, что в тот период времени, в котором мы находимся, была колоссальная засуха. И это не подлежит обсуждению. Тому есть множество доказательств. В основном он обновлен. Я не думаю, что у меня есть что-то из этого в моей библиографии. Но это общеизвестно. Итак, очевидно, а и есть еще одна область, где, как мы знаем, была ужасная засуха. Сегодня существует наука – археология. Идея археологии в Индиане Джонса настолько нелепа, что просто смехотворна. Сегодняшние археологи во многих случаях являются учеными. Итак, существует очень специализированная форма археологии, называемая дендрохронологией. Дендрохронология – это археология, в которой специалисты анализируют годичные кольца деревьев. Они могут это определить, изучая рост годичных кулиц или отсутствие роста. Они могут изучить их и сказать, как обстояли дела, по ширине годичных кулиц. Другими словами, если бы были неблагоприятные климатические ситуации, годичное кольцо было бы зарегистрировано, но оно было бы очень узким. Но если бы для деревьев был хороший климат, то и годичное кольцо было бы, но оно было бы шире. Что ж, эти годичные кольца или щетинистые сосны в Хетском регионе предоставили нам информацию, идентичную той, которую мы узнали из анализа отложений. Был период, длившийся более 100 лет, когда произошло изменение климата. И случилась страшная засуха. Эта засуха, по-видимому, была очевидной причиной постепенного ослабления великих держав, пока они не стали настолько слабыми, так медленно, но наверняка настолько слабыми, что не смогли увековечить себя и просто взорвались. Сейчас мы живем в эпоху, когда мы хотим сказать, что изменение климата вызвано деятельностью человека. И я уж точно не ученый, поверьте мне. И я понятия не имею, как оценивать такого рода утверждения. Но из истории, насчитывающей тысячи лет, мы знаем, что существуют периодические периоды большого количества влаги, а затем периоды большой засухи. А у нас период засухи. Как и сегодня, есть археологи, которые придумали гипотетические объяснения того, почему произошла эта засуха. Одним из распространенных является то, что рост человеческого населения в это время привел к изменению климата. Есть две основные теории, и, вероятно, обе они работают рука об руку. Одна из теорий заключалась в том, что по мере роста человеческого населения вырубались леса на больших участках территории. И эта большая вырубка лесов была результатом высыхания климата. Ну, мы знаем, что происходила вырубка лесов. Это происходило в Израиле, это происходило в Ливане, это происходило в Анатолии. Мы знаем, что это происходило. Поскольку численность населения резко возросла, а благосостояние человечества возросло, людям, конечно, нужна древесина. Мы обогреваем им, готовим, используем для освещения. Вырубка лесов была фактом. Привело ли это к изменению климата, мы не можем сказать. Мы знаем, что произошла еще одна катастрофа. На протяжении тысячелетий люди паслись как основное животное. Они пасли овец. Но сейчас мы знаем, что коза приобретает все большую популярность по множеству причин, не последней из которых является то, что коза намного сложнее, чем овца, и намного умнее. Итак, утверждалось, что широкое использование коз вместо овец лежит в основе этой или одного из факторов этой проблемы, и что, поскольку вы видите, что делает коза, она не кусает траву, она выдергивает его, корень и все. И это оказывает ужасное воздействие на маргинальную почву, потому что там, где земля маргинальная, растениям может быть очень трудно укорениться. Но когда вы выкорчевываете его, вы убиваете растение, вы убиваете местность. И это тоже считалось одним из факторов, почему произошла эта невероятная засуха. Мы можем сказать лишь то, что была засуха, и этому есть неоспоримые доказательства. Эта засуха, вероятно, является результатом изменения климата, но она объясняет один действительно интересный фактор в движении народов моря, который я могу показать вам на этой карте. Значительная часть передвижения народов осуществлялась по этому сухопутному мосту в сторону Египта или по флотилиям кораблей, пересекавшим Средиземное море, но это было вошло в поговорку по суше и по морю. То есть значительная часть движения народов моря направлялась в Египет. Вы знаете, в Египте сухой климат. Здесь выпадает всего от 2 до 4 дюймов дождя в год, поэтому вы можете задаться вопросом, зачем им направляться в такое место, как Египет, где и так очень засушливо? И ответ в том, что в Египте не имеет значения, идет ли когда-нибудь дождь. Египетская экономика и сельское хозяйство не зависят от дождя, они зависят от паводковых вод. Итак, Египет оказался невосприимчив к засухе. Не имело значения, шел ли в Египте дождь, и в Египте было много еды, и это дает правдоподобное объяснение тому, почему народы моря направлялись на юг по суше, а также по морю, чтобы попасть в Египет, потому что у египтян была еда. Итак, у нас есть правдоподобное объяснение того, почему они направлялись в Египет. Египет не подвержен засухе. Позвольте мне просто позвонить в резервную копию. Когда я говорю, что Египет не подвержен засухе, позвольте мне сказать вот что. Как я уже сказал, египтяне не зависят от дождя, но у египтян может случиться неурожай. Неурожай – это не совсем неурожай, как в Месопотамии или Сира, Палестине, но у них может быть неурожай, если Нил не разливается должным образом. У них может быть неурожай, если есть болезнь или нашествие животных, но у них не бывает неурожая из-за засухи, потому что они не зависят от дождя. Таким образом, хотя окончательные ответы на более мелкие детали никогда не будут известны, похоже, что, каковы бы ни были первоначальные нарушения, движение подпитывало само себя, постепенно вытесняя большее количество людей. По мере того, как порядок центральной власти уменьшался, анархия стала повесткой дня. Произошел резкий рост пиратства и общего беззакония. Итак, это привело к некоторым феноменальным изменениям, которые, я думаю, с библейской точки зрения поразительны. Вот где, если вы заснули со всей этой эзотерической древностью Ближневосточного Средиземноморья, мы можем пригласить вас присоединиться к нам, потому что это очень интересно. Итоги движения народов моря. Есть два основных важных результата этого движения. Во-первых, оно либо уничтожило, либо навсегда ослабило все сверхдержавы мира. Если вы посмотрите на карту, на которой были названия мест, если вы посмотрите на карту, на которой были названия мест до движения народов моря, а затем вы посмотрите на карту после движения народов моря, почти, ну, у подавляющего большинства мест названия изменены. Старые королевства ушли, и появились новые королевства. Старые города разрушались, появляются новые города. Итак, это имело невероятный эффект изменения карты, не похожий ни на что другое в истории древних времен. Во-вторых, поскольку это изменило карту, это изменило и будущий статус Израиля. Видите ли, до появления движения народов, моря, Израиль был окружен очень могущественным объединением могущественных наций. Египет на юге, хетты на севере. Но сейчас эти силы либо полностью исчезли, либо значительно ослабли. Итак, это означало, что после 1150 года Израиль не окружен сверхдержавами. Это важно, и вот почему. В 1150 году мы приближаемся к концу книги Судей. Возможно, вы помните, что в Судьях творится катастрофический беспорядок. Итак, если движение народов моря прекратилось в 1150 году, то первым царем Израиля был Саул, который стал царем в 1050 году. Давид стал царем в 1010 году. Соломон стал царем в 970 году. Мы вступаем в период, называемый объединенной монархией. Это золотой период Израиля. Это единственный раз в мировой истории, вплоть до наших дней, когда эта крошечная территория, которую мы называем Израилем, может быть политически могущественной. Итак, в результате произошедшего отсутствия окружения сверхдержав означает, что Давид и Соломон могут иметь империю. Давид и Соломон могут иметь царство, простирающееся за сотни миль от Израиля, и они могут взять под свой контроль окружающее царство. Это период времени, в течение которого Бог может как бы выполнить свои обещания, данные Аврааму, Давиду и Соломону. Итак, это стал период наибольшего процветания Израиля, но это просто пауза в нынешнем положении вещей. Потому что, когда Соломон умирает в 930 году, всего через несколько лет Ассирия просыпается. Итак, перед нами период времени, когда Израиль находится в катастрофическом состоянии, период судей. Здесь мы имеем период процветания, а здесь конец золотой эры. С возвышением Ассирии мы стоим на пороге конца успешной политической власти Израиля. Итак, что я хотел бы предложить нам, читателям нашей Библии, так это то, что Бог дает Израилю уникальное окно возможностей. Это возможность, в которой вы можете увидеть руку Божьих благословений, поблагодарить Бога и верно служить Ему, или это окно, через которое Израиль может отвергнуть Бога, когда он может стать озабоченным своим собственным процветанием и не увидеть, что на самом деле Бог благословил их. Это уникальное окно времени во всей истории. Лишь после возникновения современного Израиля, за всю историю человечества, до возникновения современной истории, Израиль смог стать мощной политической единицей. И то только благодаря современному вооружению. Итак, вот уникальное окно Божьего благословения, и мне грустно констатировать, что, читая библейский текст, израильтяне упустили свой момент во времени. Итак, движение народа моря было использовано Богом, может быть, Бог послал засуху, я понятия не имею. Движение народа моря было использовано Богом для создания политической среды, в которой Израиль мог подняться на величайшую высоту. И это означает, что когда это окно закроется, Израиль вступит в очень длительный спад, от которого он не сможет оправиться вплоть до современной эпохи. Итак, на этом я хотел бы снова обратить ваше внимание на наши конспекты занятий. Проблема филистимлян. Хорошо. Проблема филистимлян. Вы можете спросить, в каком смысле это были проблемы? Что ж, они были настоящей проблемой для израильтян, потому что они были лучшими воинами и лучшими милитаристами. Но это не та проблема, о которой я говорю. Проблема с филистимлянами заключается в том, что они упоминаются в Бытии. Как вы можете видеть из наших примечаний, они упоминаются в Бытие 21 и 26, а затем они также упоминаются во Второзаконии 2. Итак, вот что мы знаем. Филистимляне не были в Палестине, они не были в Израиле примерно до 1150 года. Итак, кто такие филистимляне в книге Бытия? Кто такие филистимляне во Второзаконии? Филистимляне – племя, эгейское племя, вероятно, группа племен, пришедших в движение народов моря. Как получается, что они упоминаются в книге Бытия? Если Авраам жил в 2100 годе до н.э. о движении народов моря, в 1100 годе до н.э. как мы сможем таким образом преодолеть 1000 лет? Итак, предпринимались довольно слабые попытки объяснить это. Я даже не знаю, придерживается ли кто-нибудь этой позиции, или я ее просто выдумал, не помню. Но мой аргумент здесь, во-первых, заключается в том, что, возможно, филистимляне приняли название этой земли до того, как вошли в нее. Другими словами, возможно, Израиль назывался Пелесте, Пелесет или каким-то другим подобным именем. Возможно, оно так называлось до филистимлян, и они просто переняли это название. Что ж, было бы здорово, если бы это было так, это решило бы нашу проблему. Но дело в том, что, хотя эта область упоминается неоднократно, в текстах, относящихся к третьему тысячелетию, она никогда не называлась Пелести. Было бы невероятным совпадением, если бы движение народов моря носило то же имя, что и Пелесет, так называемое предложенное название земли до того, как она стала Израилем. Я думаю, что такая точка зрения практически невозможна. Возможно, лучшее объяснение состоит в том, что слова «филистимлянин» в этих нескольких главах книги «Бытия» являются анахронизмом или толкованием. Это всегда возможное объяснение, хотя оно и противоречит обычной историографии книги «Бытия». Вот что мы подразумеваем под анахронизмом. Возможно, вы помните, что библейский текст, хотя каждая библейская книга или каждая библейская глава когда-то, где-то и кем-то были созданы. Возможно, вам напоминают, что все библейские главы, все библейские тексты приходилось копировать, перекопировать и перекопировать на протяжении тысячелетий. Что мы знаем, так это то, что когда писцы копировали и переписывали текст, мы знаем, что иногда они что-то меняли. Иногда они допускали ошибки. Из одних царств 13 мы знаем, что тот, кто переписывал текст в тот день, пропустил число. Несомненно, число выпало из исходного текста. Итак, эта точка зрения утверждает, что какой-то писец, копировавший библейский текст, добавил филистимлянина там, где изначально филистимлянина не было. Вот что мы имеем в виду. Это означало, что эта точка зрения будет означать, что что-то вроде этого, что, возможно, изначально здесь было написано «Хананей», я просто гипотетически, мы не знаем, что это такое, но затем писец решил, что хочет это изменить, поэтому писец «Хс» из Ханаана и писал по-филистимски. Что ж, это возможно. Бог вдохновил первоначальных авторов. Он не вдохновлял переписчиков. Так что, возможно, переписчик изменил текст. Проблема в том, что у нас нет возможности доказать, что это произошло. Ни одна из версий этого не поддерживает. Во всех версиях говорится о филистимлянине. Итак, если это произошло, у нас нет возможности это доказать. В моем третьем пункте некоторые пытались утверждать, что они представляют собой раннюю эгейскую миграцию задолго до 1200 года до н.э. Другими словами, эта точка зрения утверждает, что задолго до движения народов моря существовали эгейцы, которые эмигрировали из эгейского региона и теперь жили в Палестине, что, возможно, они были купцами и торговцами. Таким образом, эта точка зрения утверждает, что филистимляне в книге «Бытия» были ранними эгейцами, и их не следует путать с филистимлянами, которые участвовали в движении народов моря. Эта точка зрения также имеет серьезные проблемы. Мы почти закончили с этой лентой. Во-первых, племена Пелесет даже неизвестны в Эгейском море. Их не существует в данный период времени. Так что это часть нашей проблемы. Во-вторых, филистимляне в книге «Бытия» находятся не в подходящем месте для торговли. Если мы посмотрим на карту, филистимляне в книге «Бытия» находятся в пустыне. Они находятся в Беершеве, самом южном городе страны. Это прямо посреди пустыни. Так что это ужасно странное место, если они приехали сюда торговать. В-третьих, что интригует, царя филистимлян в Герари и Беершеве зовут Авимелех, а Авимелех — это еврейское или семитское имя. Это означает «отец короля» или «мой отец король». Филистимляне в Бытии миролюбивы. Позднее филистимляне, эгейцы, очень воинственны. Таким образом, эта точка зрения маловероятна, особенно потому, что на данный момент самые ранние свидетельства существования Эгейского моря в районе, который мы называем Израилем, относятся к 1370 году. Давно слишком поздно, чтобы решить нашу проблему. Итак, если бы я сказал вам то, что вы хотели бы, чтобы я услышал, в моем заключении, я бы просто не думаю, что у нас есть правдоподобное объяснение филистимлян в Бытии, и нам, вероятно, следует просто сказать «мы не знаем». Если это не анахронизм или толкование переписчиков, я думаю, что лучше всего сказать, что мы не знаем, почему в книге «Бытия» фигурируют филистимляне. Возможно, в будущем мы получим лучший ответ на этот вопрос, но сейчас это дает нам возможность остановиться, и мы вернемся к перерыву с филистимлянами после исхода, поскольку мы можем сказать о них что-то такое, что интересно. Все в порядке. Спасибо за внимание. Увидимся в следующей ленте. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 14, «Народы моря».